Ki, Hari Nama Sankirtana Yagi, Ki, Shrila Prabhupada, Ki, Grand Parat Srimad Bhagavatam, Ki, Gaur Premananda, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Мне хотелось посвятить сегодняшнюю лекцию дню ухода Шрилы Прабхупады, который был вчера, и пользуясь этой возможностью рассказать некоторые важные вещи о Шриле Прабхупаде и также о том, что это означает для нас, для тех планов проповеди, в которых мы заняты. Трансляция идет на Ведомеде?
Да.
Да, спасибо большое, потому что я думаю, какое-то количество преданных наших слушают сейчас на Ведомеде, поэтому будем обращаться также и к ним. И для этой лекции я выбрал текст, который для меня является одним из самых важных стихов Шримад Бхагаватам. Текст, который фактически посвящен Шриле Прабхупаде. И мы с вами поймем это, как это получилось, что Шримад Бхагаватам, написанном 5000 лет назад, был стих, посвященный Шриле Прабхупаде. И этот стих, он очень многое объясняет, и комментарии Шрилы Прабхупады к нему, и он будет хорошей основой для нашего сегодняшнего обсуждения. Итак, это песня первая, глава пятая Шримад Бхагаватам, называется «Наставление Нарады», и текст одиннадцатый. Поскольку не написан, то не знаю, сможем ли повторить, просто я его прочитаю, и потом прочитаю перевод. Тадвак висарго джанатакха виплаво, ясмин пратишло кама бадхаватьяпи, наманя антасья яшон китаньят. Шринаванти гаянти гринанти садхава. Перевод. Но сочинение, состоящее из описаний, трансцендентного величия имени, славы, форм, игр безграничного Верховного Господа, резко отличается от них. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых – совершить переворот в неправедной жизни, сбившись с пути цивилизации. Такие трансцендентные произведения, даже если они несовершенны по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны. Это глава, которая описывает беседы Шрилы Нарады Муни и Вьясадевы. Мы вот недавно с группой преданных московской Бхактиврикши были в паломничестве в Бадринатхе, в Бадарикашраме, ровно в том самом месте, где проходила эта беседа. Все очень было интересно оказаться в этом месте. И мы там путешествовали по Гималаям 8 дней. И каждое утро мы читали Шримад Бхагаватам стихи, которые как раз описывали вот эту беседу, те события, которые происходили там. И мы, соответственно, видели эту пещеру Вьясадевы, в которой он медитировал и испытывал неудовлетворение, даже записав уже все веды и все пураны. И то место, где он медитировал на Берегульке Сарасвати, и примерно то место, где они могли встретиться с Нарадой Муни, и где Нарада Муни давал ему эти наставления, там все это сохранилось до наших дней. И что происходит здесь? То есть, как мы видели, Садева чувствовал неудовлетворенность, записав веды, и, не зная, что ему делать дальше, захотел обратиться к своему духовному учителю, и тут как раз перед ним появился Шрила Нарада Муни, и начал отвечать ему на его вопросы, объясняя, в чем проблема. И этот стих является продолжением предыдущего стиха, в котором говорится: «Слова, не описывающие величие Господа, который один способен осветить атмосферу целой вселенной, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. Совершенные личности не находят в них никакого удовольствия, ибо всегда пребывают в трансцендентном царстве». То есть это описание произведений, которые не описывают слова Господа. Сюда попадает вся современная мирская литература. Но здесь же Нарада Муни намекает и на то, что написал Вьясадева. Хотя Вьясадева записал веды, казалось бы, это трансцендентное знание. Но поскольку то, что написал в основном, было посвящено кармаканде или описанию благочестивой деятельности, ведических обрядов, для достижения благоприятных материальных результатов, а Висадева думал, что это как раз то, что нужно людям Кали-юги, что другого они просто и не потянут, поэтому он записал именно веды вот, в такой форме. Но Нарди бесполезны. Все это подобно месту паломничества ворон. Если нет описания славы Верховного Господа, который очищает атмосферу всей Вселенной. И стих, который мы сегодня читаем, он продолжает. Говорит, но сочинение, составленное из описаний, трансцендентного величия имени, славы, форм, игр безграничного Верховного Господа, резко отличается от них. Составленное из трансцендентных слов, назначение которых – совершить переворот в неправильной жизни, сбившись с пути цивилизации. Такие трансцендентные произведения, даже если они не совершенны по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны. Тут длинный комментарий Шрила Прабхупады, прочитаем из него некоторые фрагменты, и потом стараемся объяснить, как же это связано с Шрилой Прабхупадой и, собственно, с нами. Так, комментарий. Это свойство великих мыслителей – брать лучшее даже из самого плохого. Говорится, что разумный человек должен извлечь нектар из сосуда с ядом, подобрать золото даже в нечистом месте, взять добрую и достойную жену даже из безвестного рода и поучиться у человека или учителя даже из семьи неприкасаемых. Эти этические правила касаются всех без исключения. Но святой человек намного возвышается над средним уровнем. Он всегда поглощен прославлением Верховного Господа, так как благодаря распространению святого имени славы Верховного Господа очистится оскверненная атмосфера мира, и в результате распространения трансцендентной литературы, подобной Шримад Бхагаватам, взаимоотношения между людьми оздоровятся. Сейчас, когда пишется комментарий к этому стиху, мы являемся следствием кризиса. Это начало 60-х годов, когда Прабхупада еще был в Индии, в храме Радха-Дамодара. Наш добрый сосед Китай, охваченный милитаристским духом, атаковал границы Индии. Кстати, Китай захватил как раз те некоторые участки в Гималаях, в Тибете, потом напал на Индию. И в ответ на это индийская армия, она построила укрепленные пункты там в районе Бадарикашама. И благодаря этому в Бадарикашам была построена автомобильная дорога. Благодаря сейчас можем ездить по ломбичному Бадарикашам. До этого там можно было только пешком добраться. В том смысле, благодаря Китаю, который напал на Индию, у нас сегодня есть возможность подать Бадарикашам. Это к тому, что все происходит по плану Кришны в любом случае. Но Прабхупада, конечно, здесь ссылается на это политическое обстоятельство, чтобы подчеркнуть свою мысль. Мы не имеем практически никакого отношения к политике, но знаем, что раньше Китай и Индия веками жили в мире, не питая друг друга никакой вражды. Дело в том, что в те времена жизнь протекала в атмосфере сознания Бога, и люди во всех странах мира были богобоязненны, чистосердечны и просты, и в отношениях между ними не было места политической дипломатии. У Индии и Китая нет никаких причин для споров за землю, которая даже не слишком пригодна для жизни, как раз та земля в Гималаях имеется в виду, не слишком пригодна для жизни, и тем более нет причин сражаться за нее. Но, как мы уже упоминали, под влиянием века Кали, века раздоров, вражда между людьми возникает по малейшему поводу. И дело тут не в поводе, по которому возникает вражда, а в оскверненной атмосфере этого века определенная часть людей систематически ведет пропаганду, призывая прекратить восхваление имени и величия Верховного Господа. Поэтому так необходимо распространять послание Шримад Бхагаватам по всему миру. Долг всех индийцев, обладающих чувством ответственности, нести трансцендентное послание Шримад Бхагаватам всему миру, даруя людям высочайшее благо и принося им желанный мир. Но Индия забыла о своем долге, пренебрегая этим ответственным делом. Вот почему повсюду в мире не прекращаются вражда и раздоры. Мы уверены, что даже если послание Шримад Бхагавата примут только выдающиеся люди, в их сердцах, несомненно, произойдет перемена, а простые люди, естественно, последуют за ним. Дальше он говорит, это великое произведение несет трансцендентное послание для того, чтобы возродить в людях сознание Бога и вновь одухотворить атмосферу мира. Мы отдаем себе отчет в том, что наша честная попытка представить это великое писание сопряжена со многими трудностями. Разумеется, нам не удастся передать его содержание адекватным языком, тем больше этот язык не родной для нас. И, безусловно, наш перевод будет иметь много литературных погрешностей, несмотря на наши искренние старания представить его должным образом. Но мы уверены, что эти недостатки не помешают людям оценить серьезность его содержания и лидера общества, в все же примут его, увидев в нем честную попытку прославить всемогущего Бога. Если дом охвачен пожаром, его обитатели бегут за помощью к соседям, которые могут казаться иностранцами. Даже не зная языка, на котором говорят их соседи, жертвы пожара способны объяснить, чего они хотят, а те смогут понять их, хотя и говорят на другом языке. Такой же дух сотрудничества необходим и для распространения трансцендентного послания Шримад-Бхагаватам в оскверненной атмосфере современного мира. Шрила Прабхупада ки. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшур милитам яна тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ена бутале сваям рупа кадамаям дадати свавадантикам вандехам шри гуру шилта падакамалам шри гурун вайшнавам ча шри рупам саграджатам сахаганарагунатхан витам там садживам садвайтам савадутам паричана сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падан Сахагана Ларита Шри Вишакан Витам Сча Эй, Кришна Каруна Синда Гудина Бату Джагатпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Тавта Канчана Горанги Раде Вриндаванешвари Вришабану Суде Деви Пранамами Хари Прие Ванчакалпа Тарубешча Крипа Синду Бьевача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Шутрупада
ки. Намо Вишну Падая Кришна Тиштхана Паришина Дабхактисиддханта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гаура Вани Прачарина Нити Шеши Шумьявади Тришхатьяна Штхана. Итак, вы уже поняли, почему этот стих описывает Шрила Прабхупада?
Что он достиг очень больших успехов распространения этого знания.
Это общий стих, это наставление Шрила Нарада Муни Шрила Вьясадевы, который говорит о важности распространение описаний, повествования о Кришне. И в ответ, собственно, на это указание, на эту просьбу Шрила Нарада Муни, Вьясадева пишет Шримад-Бхагаватам, который целиком посвящен описанию славы Верховного Господа. Он исполняет задачи, которые дал ему Нарада Муни. Но тут есть одна интересная деталь в этом стихе. Тут говорится, что такие трансцендентные писания, их назначением является совершить переворот в неправедной жизни, сбившейся с пути цивилизации. Как вы думаете, какое время описывается здесь? Описывается ли это эпоха Шрилы Вьясадевы 5000 лет назад? Очевидно, нет. Тогда люди жили в ведической цивилизации. И вот в этом-то и ключ. Поэтому-то некоторые вайшнавы и сказали, что этот стих является на самом деле описанием, предсказанием прихода Шрилы Прабхупады. И это, похоже, так и есть. Потому что, да, всегда во все эпохи Шримад-Бхагаватам важен, во все эпохи Писания, описывающие славу Всевышнего Господа, являются очень ценными, приносят благо людям. Но так, чтобы это могло привести к перевороту, а в английском языке используется слово revolution, bring about revolution, то есть какая-то революция. Так вот, чтобы какая-то книга могла революцию совершить, вот такого никогда в истории не было. Никогда в ведические времена никакие книги революции не совершали, потому что, ну что, люди так жили в рамках ведической культуры, так, в принципе, все знали. Просто нужно было немножко напоминать так лишнее, чтобы они духовно росли. Но революции никогда веды в обществе не совершали. Это просто был элемент естественной культуры ведического общества. А вот в наше время, в разгар Кали-юги, когда все боги уже забыли, и о ведах забыли, и тут вдруг прямо среди этого кали-южного мира появляется перевод ведических писаний, появляется Шримад-Бхагаватам, и благодаря этому вдруг начинается революция, духовная революция. Вот такого никогда не было в прошлом, вероятно, никогда не будет в будущем. Это уникальное историческое явление, это уникальный исторический момент, и он связан именно с миссией Шрилы Прабхупады. Поэтому этот стих фактически описывает миссию Шрилы Прабхупады. Не столько его личность не описывается, а вот миссия описывается очень точно. За 5 лет до прихода Шрилы Прабхупады уже очень точно была описана его миссия. Поэтому этот стих и считается предсказанием явления Шрилы Прабхупады в этом мире. Как все великие аватары Бога, в том числе и Кришактиавиа Шаватары, они упоминаются в ведах, так и Шрилы Прабхупады, как особо уполномоченный Шактиавиа Шаватары, тоже фактически описывается здесь. И мы немножко расскажем сегодня о Шриле Прабхупаде, расскажем разные истории, связанные с ним, которые проиллюстрируют то, о чем говорится здесь, и также должны вдохновить нас на дальнейшие подвиги в нашем смиренном служении. Шрила Прабхупада так и рассматривал свою миссию. То есть суть своей миссии он считал принести Шримад-Бхагаватам людям Запада. Как вы знаете, когда он ехал в Америку на корабле Джаладута, у него с собой не было ничего практически. У него было 40 рупий, которые составляли примерно 7 долларов. При том, что в те времена в Америке рупии на доллары не меняли все равно. Фактически не было ничего в финансовом плане. Но у него был чемоданчик со Шримад-Бхагаватам. Собственно, был главный его багаж. У него был чемоданчик, в котором были изданы к тому времени уже в Индии на английском языке первые 3 тома. Это перевод его первой песни Шримад-Бхагаватам. И еще он буклетики распечатал специально для этой поездки, в которой говорилось, что Ачья Бхактисиддханта Свами несет людям Запада вот эту благую весть Шримад-Бхагаватам. То есть он едет на Запад с посланием мира и доброй воли, неся им послание Шримад-Бхагаватам, который может помочь решить проблемы современного мира. Если вы помните предисловие, которое печатается в каждом томе Шримад-Бхагаватам, предисловие Шрилы Прабхупады, то там тоже именно этот момент подчеркивает, что Шримад-Бхагаватам может помочь людям решить проблемы современного мира. То есть это очень практичное произведение. Не просто какая-то древняя философия, не просто даже учение о духовном совершенствовании для отдельных каких-то особенных людей. Нет, это книга, которая может решить проблемы современного общества. Причем только она и может их решить, вот что интересно. И в предисловии Прабхупада говорит, что люди современного мира достигли больших успехов в развитии цивилизации. У них есть эти машины, самолеты, заводы, фабрики. Ну а в наше время, так сказать, еще многое добавилось, компьютеры, мобильные телефоны, интернет. Чего даже не было времени нашего Прабхупады. Цивилизация развивается все больше и больше. Но, с другой стороны, говорит Прабхупада, как будто бы какая-то заноза сохраняется в теле современного общества. Конфликты возникают по всяким поводам. Даже без повода. И вот тут он в качестве примера приводит это военное столкновение между Индией и Китаем. Без всякого повода. Из-за какой-то земли в Гималаях, которой жить-то на ней нельзя. Но вот ложное эго, вот наша земля, и все. Она заставляет сражаться. И вот в этом-то ключ. И этим пронизана вся жизнь современной цивилизации. Потому что это ложное эго, то есть ложная концепция, ложное утверждение себя, оно и побуждает людей спорить по любому поводу и без повода. И вся жизнь Кали-юга – это постоянный конфликт. Кали-юга – это эпоха ссор, войн, лицемерия, вражды. Конфликты везде, на любом уровне. В любой стране, в любой политической партии, в любой среде ученых, музыкантов, художников, поэтов. Это будут какие-то конфликты. Этим пронизана Кали-юга. Даже в обществе преданных, к сожалению, потому что общество преданных, хотя оно и трансцендентно, но оно тоже живет в атмосфере Кали-юги, поэтому тенденции Кали-юги могут проникать иногда даже в общество преданных, к счастью, не всегда. Вот. И Прабхупада говорит, есть лекарство для этого, лекарство Шримад-Бхагаватам. Казалось бы, какая связь между этой древней индийской книгой и проблемами современного общества, а вот в том, что эта древняя книга дает нам описание избавления от нашей ложной концепции. Вот ложной концепции себя, которая единственная может позволить изменить атмосферу этого мира. А кроме того, она несет удовлетворение душе, содержа описание славы, игр, деяний Верховной Личности Бога. И хотя это древняя книга, и не так легко ее перевести, и Прабхупада прекрасно понимает в этом плане свою ограниченность, потому что английский язык не родной, он не такой уж мастер писать на английском языке. Но, он говорит, честные люди это примут, как говорится в этом стихе. Эти честные, чистые люди, они примут, они принимают эти вещества, независимо от каких бы то ни было несовершенств. Интересно, что вот это несовершенство по форме уже стояло в Шримад-Бхагаватам 5000 лет назад. То есть это тоже конкретное указание на Шрилу Прабхупаду. Откуда берется эта идея несовершенной формы? Потому что Прабхупада едет из Индии в Америку, он владеет английским достаточно хорошо. Поэтому, смотрите, опять очень точное предсказание именно истории Шрилы Прабхупады в этом стихе. Это факт. То есть, если мы будем строго придираться, мы видим, что английский Прабхупада несовершенен, его и его ученики пытались редактировать, и до сих пор книги Прабхупады продолжают редактировать в BBC, потому что там много разных, так сказать, есть моментов, которые нуждаются в улучшении в плане формы. Но в плане содержания все безукоризненно. Послание Шримад-Бхагаватам Прабхупада передал. Поэтому оно работает. Поэтому видим, что это на самом деле происходит, что меняется жизнь тысяч, в наше время уже миллионов людей. Благодаря Шримад-Бхагаватам и другим книгам, которые написал Шримад Прабхупада. Это несовершенство формы никоим образом не остановило передачу послания. Об этом Прабхупад говорит в комментарии, что в конце концов мы хотим передать суть, методологию, методику духовной жизни. Это передается. Хотя поэтически это можно было получше изложить, сейчас преданные некоторые стихами уже. Ната Прабхупад стихами излагает ведические писания в наше время. Это легче намного читать, приятнее. Но Прабхупада он сделал главное, он пробил эту стенку. Он дал людям Запада какой-то интерес и понимание ведических писаний. И факт, честные люди это приняли. Не все, конечно, но наиболее ищущие, разумные, чистые, честные люди, они приняли то, что принес Шрила Прабхупада, и продолжают принимать, мы видим последствия этого. Реально жизнь на земле начинает меняться. Духовная революция происходит. И вот это нам очень важно понимать, когда мы рассматриваем личность Шрилы Прабхупады, его судьбу, его историю, его миссию, что это именно касается революции. Что это касается не просто, ну, знаете, какой-то литературный памятник принести, пустить его в какие-то круги любителей истории, и не просто даже какую-то религию принести в этот мир, которых много живет в мире, да, то есть на еще одна религия, подумаешь. Но совсем другое, революцию совершить. Вот что миссия Шрилы Прабхупады. И вот если мы вот это поймем, если мы это примем, тогда мы тоже сможем делать удивительные вещи. Как Шрила Прабхупада сделал удивительные вещи. Приехал с этим чемоданчиком книг в Америку, не имея ни копейки денег в кармане, ни связей, ничего. Он реально начал духовную революцию. У Прабхупады была абсолютная вера в это. Интересно, что в день его отъезда из Калькутты, он был из Калькутты на Джаладуте, в одной местной газете вышла заметка, в которой говорилось примерно следующее, что Ачхе Бхактисиддханта Свами, ученик его божественной милости Бхактисиддханта Сарасвати Такура Прабхупады, отправляется в Соединенные Штаты Америки с проповеднической миссией проповеди восстания Гуранги Махапрабху в западном мире, и там его ждут сотни последователей, которые организуют для него кругосветное путешествие с лекциями и выступлениями во всех странах мира. Примерно так. Эту заметку нашли уже ученики Прабхупады много лет спустя, и долго не могли понять, откуда она взялась, кто вообще мог это написать. Да еще и предсказать сотни последователей, которые организуют кругосветное путешествие, пока не выяснилось, что заметку написал сам Шрила Прабхупада за несколько дней до своего отъезда, она была опубликована. У Прабхупады была такая непоколебимая вера в то, что все произойдет, хотя внешне ничто об этом не говорило, ничего не было. Но это была миссия, порученная его духовным учителем. Это было желание всей Парампары. Это в конце концов было предсказано Шрилой Нарадой Муни в беседах с Ясадевой. Должно было произойти. Поэтому у Прабхупады была такая удивительная вера. Ну и кроме того, он медитировал очень долго перед тем, как ехать. Он жил напротив Самадхи Рупы Госвами в Вриндаване, в храме Радха Дамодара. Регулярно подметал перед ним, пытаясь как-то милость Рупы Госвами получить, молился ему. И Рупы Госвами явился перед ним. Потом однажды Прабхупада рассказал своим ученикам, такая сокровенная история, что однажды Рупа Госвами явился Шриле Прабхупаде прямо из своего самадхи. Это известный феномен, что самадхи святых вайшнавов, они не отличны от личности, и можно общаться с личностями прямо, так сказать, через самадхи, как через интернет примерно, через электронную почту. Будете вредовы, попробуйте поговорить с Рупа Госвами, почувствуйте, что в принципе это возможно. И вот, и однажды Рупа Госвами, он так прямо явился, так сказать, во всей своей красе, перед Шрилой Прабхупадой и сказал ему: «Ничего не бойся. Просто переведи эти книги, напиши эти книги и езжай в Америку. Мы там уже все подготовили». Ну и что, так сказать, Ачарьи подготовили в Америке, это Прабхупада действительно вскоре обнаружил. Он до этого ничего об этом не знал. Но приехав в Америку, обнаружил там революцию хиппи. И это движение хиппи оказалось просто идеальной почвой, созданной для проповеди движения Шрилы Прабхупады. Это движение хиппи – загадочная вещь, между прочим. Ничего же не было. То есть за несколько лет до приезда Прабхупады в Америку не было никаких хиппи. Были, так сказать, обычные американцы солидные, заняты своими материальными делами. Вдруг откуда ни возьмись, возникло целое движение молодых людей, которые отвергали все эти привычные американские устоявшиеся ценности. Все это, так сказать, процветание материальное, зарабатывание денег, так сказать, все остальные аспекты этой американской культуры, которые были популярны. Вдруг это молодое поколение ни с того ни с сего отвергло. Молодые люди, девушки уходили из дома, из своих спектакльных семей, из каких-то коммунных непонятных, принимали наркотики, при этом чем-то таким индийским интересовались, духовным, осуждали какие-то возвышенные темы. Откуда ни возьмись это движение? Причем оно же было очень массовым. Практически вся американская молодежь того времени, среди 60-х, они были так или иначе с этим связаны. Мы знаем многих личностей замечательных, как Джапатака Махарадж, Рагнанатх Махарадж, Ниранджана Махарадж, которые тоже были частью этого поколения хиппи, неотъемлемые, но огромное количество людей, практически вся молодежь того времени Америки, даже президент Билл Клинтон тоже был частью этого движения. Все, вот, кто жили в то время, в возрасте примерно 20 лет, они все были частью этого движения. И потом оно куда-то исчезло. Когда исход распространился, через несколько лет уже никаких хиппи практически не осталось. Так в России они еще помнят, а в Америке, в общем-то, их не осталось. То есть это как, по-моему, волшебные палочки. Они появились, создали, так сказать, очень плодородную почву для проповеди Прабхупады, и потом куда-то рассосались. Но некоторые из них, естественно, стали преданными, стали духовными учителями и проповедуют до сих пор. И вот у Прабхупады была эта удивительная вера. Хотя первый год в Нью-Йорке у него тоже ничего не получалось. Вы знаете, то есть, ну, он пытался читать лекции, свои книги показывал людям, но ничего не было. Сначала жил в Батлере у этого самого Гопала с его американской женой, который был просто сыном его знакомого. Это очень интересная история, вообще Прабхупада попал в Америку. Кто-то же должен был ему выслать приглашение, чтобы он мог туда приехать, он там никого не знал. И однажды он беседовал с одним своим другом почтенным, таким поучтивым. Индийцы, и тот ему жаловался на жизнь. Говорит, вот мой сын вообще беспутный, сбился с пути, уехал в Америку, женился на американке, она вообще мясо ест. То есть такое падение, такое несчастье. И Прабхупада он сразу среагировал, очень неожиданно сказал, а твой сын в Америке? Ну-ка, а можно его адресочек? А не мог бы ты написать ему, чтобы он меня пригласил? И этот друг сделал это. И сын сказал, да, пусть твой сад приезжает, мы его примем. Вот благодаря этому беспутному, так сказать, падшему молодому единицу Гопалу, его американской жене, кушающей мясо, Прабхупада оказался в Америке. Вот таким сильным было его желание исполнить эту миссию, которую получил его духовный учитель. И Прабхупада прожил первые несколько месяцев в Батлере, в доме этой семьи. Само по себе интересная история, как он там жил. Там было много разных забавных моментов. Потому что он же ничего не знал про американскую культуру, для него вообще все это было незнакомо. Он первый раз, когда снег увидел Прабхупада, в жизни первый раз видел снег, он подумал, кто-то, наверное, выкрасил дома белой краской ни с того ни с сего за ночь. И все там было довольно интересно. Это Салли, которая оказалась довольно хорошей женщиной, хоть она и была мясоедкой, супруга Гопала, она потом рассказывала разные удивительные события. Как однажды утром, в первый день, Прабхупада пошел делать омовение в ванную, и она увидела, как ужасная квартира, из-под двери ванны течет вода струйками. Она сначала сказала, с вами же, что вы там делаете? Я говорю, что омовение принимаю. А как вы понимаете, ну как и все люди принимают омовение. Вот налил воду в ванную, встал рядом с ванной, зачерпываю воду из ванны и поливаю на себя. Чтобы все люди в Индии принимают омовение из воды, поливая на себя водой, набранной в ванную. В Индии, знаете, там обычно дырочка в полу. Да, и эта вода стекает. А в американских ваннах не было дырочки в полу. Там была дырочка в ванной. И она сказала ему, Свамиджи, но никто в Америке такого не принимает, надо в ванной стоять. Он сказал, в ванной? Прямо в грязной воде кто-то стекает с меня? Странно. Странно живут люди в Америке, сказал Прабхупада. И в другой раз она услышала странные звуки из ванной. Так чу-чу-чу-чу-чу-чу. Вспомнила, что это такое? Это Свамиджи стоял и значит, стирал белье таким способом, как индийские женщины стирают. То есть бил значит, белье в край ванной, который был набрана вода. Салли сказал ему, с вами же так никто не стирает в Америке. Сказал, как в Америке стирают? Ну, в Америке стиральные машины. Сказал, да, что это такое? Ну, вот это вот такие вот машины, нужно пойти туда-то и туда-то, дать вещи в стирку, вам все постирают. Но при этом эта семья не очень полюбили Шрилу Прабхупаду, особенно эта маленькая девочка, их дочка. Она вообще сразу поняла, с кем имеет дело. Знаете, как называла Шрилу Прабхупаду? С вами Иисус. Это примерно поняла, может, о личности. И Прабхупада он провел несколько месяцев, пару месяцев в Батлере, пытался выступать в каких-то колледжах, институтах. Люди слушали его, ничего не происходило. Потом он переехал в Нью-Йорк. И там он, единственное, что у него было, это его знакомый доктор Миша. Он приходил к нему и пытался там хоть как-то проповедовать. При том, что доктор Миша был майвати, преподавал йогу и философию майвати. Почтенным американским женщинам среднего возраста, которые приходили к нему заниматься йогой. Он, собственно, Прабхупада не позволял этой лекции читать. Все, что он позволял, это петь Харе Кришну и готовить просад. Это Прабхупада и делал. Он готовил, это всем очень нравилось, он доктору Мише очень нравился просад, и всем посетителям этой йога-студии нравился просад, и киртаны. Доктор Миша обычно говорил ему, только с вами же, ну недолго, минут 15 у нас времени уже нет, минут 15. Прабхупада был, да, конечно. Начинал киртан, меньше часа киртан не продолжался никогда. Прабхупада погружался полностью, всем это очень нравилось, и доктор Миша позволял ему это делать, потому что всем это очень нравилось. Но толком проповедовать он не мог, так только, ну, какие-то индивидуальные беседы, он что-то рассказывал. И тоже не было никакого эффекта, не было последовательности, движение началось, а время шло, Прабхупаде уже было 70 лет, и время тикало. И интересно, что когда он так жил в Нью-Йорке, он регулярно приходил в офис этой компании, Skindia Steamship, и спрашивал, а когда следующий корабль обратно в Индию? Ему говорили, он записывал. Но не уезжал. Это очень интересный психологический момент. То есть ему было тяжело на самом деле. Он думал, может бросить все это. В Вриндаване так было хорошо. Чуть дурацкая Америка. Что я тут делаю, все равно никакой пользы. Он думал так. И узнавал, когда следующий корабль. Но не уезжал. Думал, ну еще немножко попробую. Еще немножко попробую. Еще попробую. И к тому же времени относится эта история, когда он беседовал в каком-то парке нью-йоркском с одним пенсионером, сотрудником нью-йоркского метро в прошлом. И они так мило беседовали, и Прабхупада рассказывал ему, что знаете, у меня вот всемирное движение, у меня есть сотни учеников по всему миру, у меня есть 100 храмов, мои книги приняты на все языки мира. И этот пенсионер так на него смотрел, с сожалением, и думал, ну хороший, конечно, человек, но очевидно, что это у него. Потому что где последователи, где храмы, где книги. А Прабхупада говорил ему, все это есть, все это есть. Только время отделяет нас от этого. И вот, да, это была удивительная вера, и эта вера, она и делала чудеса. Вера в то, что если гуру сказал, Бхактисиддханта Сарасвати велел ему проповедовать на Западе, это должно принести успех. И что-то начало происходить, мы знаем. Прабхупада потом переехал, перестал ходить к доктору Мишне, поселился где-то в зоне хиппи. Сначала с одним хиппи жил на чердаке в одном доме, и там он читал лекции, туда приходили первые хиппи, такие как Мукунда Госвами, например. Некоторые другие знаменитые вайшнавы начали приходить туда. И потом вот Мукунда и несколько еще людей, они сняли для него знаменитый магазинчик в доме 26 по 2-й авеню на окраине Нью-Йорка, как раз в эпицентре движения хиппи. Маленькую квартирку духовную сняли для него и этот самый магазинчик, на котором было написано «Бесценные дары». Кто-то туда уже предусмотрительно повесил эту надпись. И вот там-то все в этом магазинчике началось. Прабхупада читал лекции каждый вечер, пил киртаны, раздавал просад на те копейки, которые у него были от продажи книг, покупал немного фруктов, овощей, готовил просад, раздавал. Хиппи приходили, слушали, кушали и уходили, оставив грязную посуду прямо на полу. Прабхупада собирал, день посуду был. Все продолжалось каждый день. Была такая первая бхакти-рикша, потому что там все те же законы появлялись. То есть мы от начинающих преданных не можем требовать какого-то служения, можем только им служить. Не ожидая от них ничего. Служить, 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 служить. Пока у них ну, не проявится самих какое-то желание делать что-то. Через несколько месяцев один хиппи спросил, Свамиджи, а может быть тоже что-то помогать? Хиппи сказал, я давно ждал этого. И тогда они начали даже продукты приносить, помогать готовить, посуду. Но это было не сразу. И вот с этого магазинчика, собственно, все и началось. И как Прабхупада это сделал? Эти первые слушатели в хиппи, они толком даже не понимали его речь, у него был довольно сильный акцент индийский в то время. Далеко не все понимали, что он говорил. И вообще эти возвышенные темы философские для них были достаточно непонятными. Но им нравился сам Свамиджи, в этом был секрет. Об этом говорят все его первые ученики, которые приходили туда, в дом 26 по 2-й авеню. Им нравилась атмосфера, нравился Свамиджи. Нравился каким-то, нравился просад. Вот это то, чем он купил. И у них это легко появилось, потому что с вами же с ним общался так, как никто с ними не общался. Очень личностно. Он говорил: о, мистер такой-то, мистер Джон, мистер Стив, я так рад вас видеть, как ваша семья, как ваша работа. Он так вот с ними общался, как в Америке общается мало кто. И с таким уважением, глубокой вежливостью, с любовью. Они это чувствовали. Поэтому все они привязались к с вами же. И в какой-то момент у кого-то из них возник вопрос: а можно мы станем вашими учениками? Пропад сказал: да. А что для этого нужно? Ну вот, читать 16 кругов, 4 принципа. Вообще сначала Прабхупада сказал, что 4 круга, знаете. Стандартную дистанцию назвать, я буду читать 4 круга. Прабхупада сказал 64. Но поскольку все сказали, что это невозможно, постепенно снизил планку до 16. Но добавил, что 16 кругов и что-то делает для этого движения. Это очень важный момент для нас всех. То есть Прабхупада прямо в основании движения формулу заложил. То есть 16 кругов, 4 принципа и что-то делает для распространения этого движения. И тогда это, то есть просто 16 плюс 4 не работает. Работает 16 плюс 4 и что-то делает для этого движения. Вот это та формула, которую дал Шрила Прабхупада. Вместо тех 64 кругов, которые полагались в Бхактисиддханта Сарасвати. И, конечно, эти хиппи были поражены, какие-то, знаете, регулирующие принципы для хиппи. В общем, достаточно странная была идея, что хиппи могут следовать каким-то регулирующим принципам. Вся жизнь хиппи была как раз построена на нарушении этих принципов, потому что со всей культурой это было наркотики, свободный секс. Но они так привязались к Прабхупаде, что уже ради него готовы были, так сказать, даже чем-то дорогим для себя поступиться. И вот так и появились первые ученики Прабхупады. И затем уже Прабхупад начал их посылать в разные города, потом в разные страны. Очень интересно, есть несколько воспоминаний о том, как Прабхупада сидел еще вот в этом самом своем первом храме. У него был глобус. И он любил в своем комнате сидеть и вращать этот глобус. И беседовать с учениками. Говорит: так, ты поедешь, наверное, вот сюда. Ты поедешь в Африку, ты поедешь в Китай, ты поедешь в Японию, ты поедешь в Россию. И так он говорил, и, конечно, ученики не понимали это всерьез, какая там Япония, сидят там 20 человек в доме на второй авеню, 20 хиппи. Но Прабхупада уже тогда регистрировал Международное общество Хари Кришны, официально зарегистрировал, значит, написал устав, всем целей искон. Все это было сделано летом 66-го года. Через 3 года будем праздновать 50-летие основания искон. И именно к этому году должен быть построен Майяпурский храм, знаменитый храм ведического планетария, должен быть закончен к 2016 году. Ну, Бог даст, и в Москве храм построится к тому времени. К тому же времени запланирована община из 3000 преданных, членов Московской Бхактирикши. Это будет довольно важный век, 50-летие искон. Но начиналось все очень скромно, с 20-30 хиппи сидели в комнате, и Прабхупада вместе с ними регистрировал это общество для Джигана Сухана. И говорил им, кто в какую страну поедет. Это было, и он к этому серьезно относился. Есть другая еще сцена. Прабхупада тоже с горской хиппи сидит, говорит: я хочу, чтобы каждый из вас открыл храм. Каждый из вас должен открыть храм. Говорит он им. И одна 17-летняя девушка, которая только попросилась, говорит: с вами же, а девушки тоже? Он говорит: да, нет отличий. В отношении Прабхупады нет отличий, все могут открывать храмы. Вот так Прабхупада мыслил, и это начало происходить, мы знаем. И начали происходить удивительные вещи. Эти вчерашние хиппи, они разъезжались по всему миру и сделали то, что казалось в принципе невозможно. Три пары хиппи, Гурудас, Мукунда и Шримасундара с женами, приехали в Лондон. И сделали то, что не смогли сделать саньяси, которого тогда послал Бхактисиддханта Сарасвати. В 30-е годы Бхактисиддханта Сарасвати уже посылал своих учеников в Лондон, чтобы там открыть храм. Причем это были его лучшие ученики, это были саньяси, очень опытные проповедники, выходцы из аристократических бенгальских семей, которые с детства знали санскрит, прекрасно им говорили, они были прекрасные ораторы, очень опытные проповедники. И за ним была вся поддержка Гаудия-матхи. Им регулярно посылали деньги в любых количествах на их нужды. Все, что угодно для них были готовы сделать, чтобы они только открыли храм в Лондоне. Для Бхактисиддханта Сарасвати это было очень важно. Я не понимал до конца, но когда мы недавно с Кавери приехали в Лондон, на отделение первой русской Бхактирикши, мы поняли, почему это важно. Лондон – столица мира. Особенно в то время Лондон была столица мира. Что такое была Индия? Это была, ну, сказать, маленькая часть огромной Британской империи. Так, ребята, есть какая-то, сказать, задворки Британской империи. Лондон была столицей всей этой Всемирной империи, и поэтому Бхактисиддханта Сарасвати послал человека в Лондон, в сердце мира. Туда. В столицу мира. Но тогда ничего не получилось. То есть они пожили там пару лет, эти саньяси, в встречались с кем-то, рассказывали, было какое-то интересное. Серьезных учеников не появилось. И они вернулись в Индию с словами: нет, это невозможно. Люди Запада никогда не примут сознание Кришны, они слишком падшие. А кроме того, их цивилизация намного впереди нашей цивилизации, они нас слушать даже не станут, потому что они намного более развиты, чем мы в материальном плане. Это те слова, с которыми саньяси вернулись обратно в Индию, что очень на самом деле печатал Бхактисиддханта Сарасвати. И вот Прабхупада, помня это желание своего гуру, он послал в Лондон 3 пары хиппи. Через несколько месяцев в Лондоне был храм. В Лондоне не только был храм, они за это время познакомились с Битлз. Битлз чуть не стали преданными, но Джордж Харрисон практически стал преданным. Они записали пластинку на студии Apple с Хари Кришна мантрой. Пластинка заняла первые места в хит-парадах того времени. И через несколько месяцев они уже с Прабхупадой сидели в поместье Джона Леннона. С самой популярной точки того времени. Так все и думали в то время. Это вот это религия Битлз. То есть так жители Англии считают. Это та религия, которую следует Битлз. Это, конечно, вызывало огромную популярность. Это было невозможно. Это было просто чудо, но они это сделали. Потому что у Прабхупады была невероятная вера, и Прабхупада в них вложил эту веру. И они ехали, не знали, куда они едут, что они там будут в этом Лондоне делать. Но Прабхупада верил в них, они верили в Прабхупаду. Поэтому они что-то делали, и вдруг все начинало получаться. И так мы знаем, да, ученики Прабхупады разъехались по всему миру, и центры, храмы, ИСККОН открылись по всему миру. Через несколько лет у Прабхупады уже были храмы в каждой стране практически. И интересно, что сам Прабхупада считал это чудом. Он не считал так, знаете, что я вот приехал и сделал. Он думал, Кришна что-то удивительное сотворил. У него Прабхупада до конца жизни его не оставляло это ощущение чуда произошедшего. Он в принципе, сам говорит, он на это и не рассчитывал. Есть интересная история. 1975 год в Майяпуре. Прабхупада приезжает на один из первых таких больших фестивалей в Майяпуре. И к тому времени уже построено длинное здание, чакра известное. Здание, гостиница, самое длинное здание в Западной Бенгалии до сегодняшнего дня. И там, в этом длинной галерее, на первом этаже, устроили выставку. Собрали фотографии, храм в конце всего мира. Даже в наше время было бы интересно удивить, в наше время такой выставки, почему в моей буре нет. А тогда они ее сделали. Развесили десятки фотографий, и Прабхупада с несколькими спутниками, которые с ней приехали, шел по этой галерее и рассматривал фотографии. Одна страна, другая, третья. Все страны мира были представлены. Везде храмы ИСККОН. И Прабхупада, он доходит до конца галереи и произносит «Incredible». Невероятно, непостижимо, чудо. То есть сам Прабхупада как чудо это воспринимал. Есть еще один интересный диалог Прабхупада с его учеником, где он говорит, что я вообще-то ведь не рассчитывал на это. Я думал, ну поймаю какую-нибудь маленькую рыбешку, а вместо этого вытащил такую огромную рыбу. Я думал, ну приеду я на Запад, ну будет у меня пару последователей, ну буду с ними петь Хари Кришна. Я не ожидал, что будет всемирное движение. И на этот ученик ему, смеясь, рассказывает такую историю про Хаджу Насреддина. Хаджа Насреддин сидит на берегу озера и выливает в озеро йогурт, стакан за стаканом. Люди спрашивают его: «Хаджа, ты для чего это делаешь?» Говорит: «Ну я вот хочу посмотреть, не превратится ли озеро в йогурт». И люди говорят ему: «Ну это же невозможно». Говорит: «Я знаю, что невозможно, а вдруг получится». И Прабхупада смеется, говорит: «Да, да, вот со мной было именно так же. Я знал, что это невозможно, но думал, а вдруг получится?» Получилось. И вот так можем с вами медитировать на Шрилу Прабхупаду. И нам очень важно понять, что эта миссия не закончена. Вот читая эти стихи из Шримад Бхагаватам, читая многие другие комментарии Шрилы Прабхупады, его письма, его беседы, мы с вами увидим, что миссия Прабхупады, она только начата. И она продолжается сейчас. И уже именно наше дело и наша ответственность как-то дальше это нести. Потому что Прабхупада мыслил никак не меньше, чем масштабами мировой духовной революции. Ну да, есть храм ИСККОН в каждом городе, ну как бы, ну и что? Так чуть-чуть это капелька. Самое начало. Это вовсе еще не то, что Шрила Прабхупада хотел сделать. И есть огромное количество эту тему, цитат замечательных, утверждений, бесед. Например, ученики спрашивали Шрилу Прабхупада, а это правда, что каждый человек может стать преданным? Прабхупада говорил: да, 100% им преданным. Вы же стали, почему они не могут? Чем лучше их? Еще одна интересная история. Сурупа Госвами в первые годы спрашивал: с вами же я вот не могу понять, какое-то противоречие. В Бхагавад-гите говорится: из тысячи людей едва лишь один стремится к совершенству. А из тысячи достигших совершенства, едва лишь один воистину познал меня. Так? То есть, получается, один из миллионов может стать преданным. А вы, Прабхупада, говорите, все должны стать преданными. Так вот, противоречие получается. То есть, один из миллиона или все? Все или один из миллиона? Что разница? Так как же с вами же? И Шрила Прабхупада говорит, а это зависит от вас. От того, как вы будете проповедовать. То есть, сам по себе один из миллиона, конечно же. Не больше. Знаете, как Ринат Махарадж там взял и поехал в Индию на поиски истины. Вот так, таких точно один из миллиона, да, который сам поедет куда-то искать истину. Но благодаря преданным, это может дойти до каждого. Потенциально это все же души, да, все частички Кришны. Все могут. То есть нитья ситха Кришна прямо говорится. В сердце каждого человека живет уже любовь к Кришне. Просто нужно ее пробудить. Вот таких утверждений очень много. Ученики говорят Шриле Прабхупаде. Шриле Прабхупаде уже так много, за эти несколько лет в Америке произошло, уже так много преданных, так много храмов. Что же дальше-то будет? Прабхупада говорит, да, дальше придете к власти. Вы будете управлять этим миром. Это было его видение. И ничуть не меньше. Он писал движение, предназначенное для того, чтобы совершить культурную революцию в жизни современного общества. Чтобы изменить все сферы жизни людей в области философии, религии, политики, питания и гигиены. Все сферы жизни общества должны измениться благодаря этому движению сознания Кришны. И так далее, и так далее. Можно очень много приводить цитаты. В учебнике Ветхой Бхакти, там целая глава, называется «Насколько большим хотел видеть искон Шрилы Прабхупады». И мы должны понимать, что это не просто метафора, что это не просто какое-то политическое украшение, потому что Прабхупада был очень конкретным человеком. И если он говорил что-то, то это оно так и должно быть. Дальше это просто вопрос нашей веры, насколько мы готовы это принять. И ключевое настроение Прабхупады – это его настроение Прабхупады. Мы можем рассматривать огромное количество историй, разных сюжетов Садхгуру Прабхупады, увидим, как вот это для него всегда было главное, не что-то другое. Его понимание духовности, духовной жизни всегда было в том, что это страдания. Замечательная история. 70-й год, одна из первых радхаятр больших в Сан-Франциско, очень успешная, огромное количество людей пришло, десятки тысяч человек, пели, танцевали, огромное количество сада было роздано. И в конце, после радхаятры, Шрила Прабхупада сидит усталый с учениками в комнате, беседует и спрашивает их, а для чего вообще мы все это делаем? Для чего мы это делаем? Столько усилий, столько денег нужно потратить. Для чего вы делаете большие фестивали? И он сам себе отвечает. Но все это просто сострадание. Это просто сострадание. Ничего другого. И потом добавляет. И это и есть истинный вишнавизм. Это и есть истинный вишнавизм. Начинает плакать. Казалось бы, ни с того, ни с сего. Но чтобы понять, почему Прабхупада плачет, для этого нужно знать всю историю его жизни. Понимать, насколько для него это было важно и непросто, собственно, сделать это, потому что его что же не понимали в Индии. Когда он жил в Индии, когда он только готовился к поездке на Запад, то он же призывал такое количество людей, чтобы они ему помогли, его духовных братьев, других благочестивых людей. В Индии огромное количество было брахманов, саньяси, да, которые, казалось бы, могли это сделать намного лучше, чем эти американские хиппи, которые толком ничего не знали, культуры никакой не следовали. Никто не хотел. Никто не собирался ехать на Запад, никто не собирался посвящать свои силы, деньги, энергию этому. Никто вообще не считал это возможным. Только Шрила Прабхупада помнил желание своего духовного учителя. И слова, сказанные ему на Радхакунде в 1936 году. И он думал, это надо сделать. Он писал письма своим духовным братьям, он просил у них помощи. У них были ресурсы, у них были храмы, у них были ученики, у них были деньги. Прабхупада в то время ничего не было. Прабхупада, у меня не было учеников. Разорился, он ушел в Вриндаван, не имея фактически никаких средств. Но никто не поддерживал его. Никто не собирался ему в этом помогать. И поэтому ему вот так важно было это понимание, что да, это истинный вишнавизм. Просто сидеть в своем храме, где у тебя ученики, там последователи, много денег, это чинь вишнавизм. Вишнавизм это вот поехать куда-нибудь, открыть там храм. Это вишнавизм, да, и что-то еще такое сделать, чтобы помочь людям этого мира. Страдание. Основное качество вайшнава. И для Прабхупады это было очень-очень важно. И Ну, еще несколько историй расскажу на эту тему, чтобы лучше почувствовать настроение Шрилы Прабхупады. Очень нравится такая история. В один из первых разов с небольшой группой учеников Прабхупада приезжает в Вриндаван. Они въезжают в машине в Вриндаван, и ученик, который едет с ним, думает, сейчас на это Прабхупада что-нибудь такое возвышенное скажет, это Вриндаван же, что-то возвышенное скажет. Какую-нибудь шлоку процитирует. Прабхупада поворачивается и говорит, цемент. Нам нужен цемент. Нам нужно будет построить водонапорную башню. Нам нужна будет пресная вода. С этими словами Прабхупада въезжает в Вриндаван. Уже думаю о том, что нужно будет строить храм, что нужно будет строить гостиницу для западных людей. И жизнь показывает, насколько это правда. В наше время Вриндаван, он весь, так сказать, в цементе. То есть строятся эти бетонные гостиницы многоэтажные. Со всего мира люди приезжают тысячами. Автомобильные пробки напротив Кришна-Баларам Мандира. Когда Прабхупада въезжал туда, Вриндаван был никому неизвестной деревней. Там никто не приезжал практически. Место, где находится храм Кришна-Баларама сейчас, это была окраина Вриндавана, где вообще не было зданий. Еще не поверите, вот приедете в Вриндаван, там Кришна-Баларама Мандира, напротив него магазины, тут у него многоэтажные гостиницы, автомобильные пробки. Вообще ничего этого не было. Еще одна история, тоже мне очень нравится. В одном индийском городе Прабхупада с своими учениками. И один брахмачари, у него ну, какие-то такие сказать, трудности в уме, он думает, то ли жениться, то ли не жениться, надо хорошо какие-то учения принять. Все эти мысли его беспокоят. И он уже поздно вечером, в 11 вечера, приходит к Шриле Прабхупаде. Прабхупада говорит, Прабхупада ходит, читает джапу. Говорит, читай, садись, читай джапу со мной. Какое-то время они читают джапу, и потом Прабхупада к ним обращается, типа, ну что, это хотел спросить. Вообще говорит, вот, Шрила Прабхупада, я думаю, может мне вот лучше вот отречение принять, удалиться куда-нибудь в Ришикеш, в Гималае, поселиться там брахмачари ашрамы, никаких женщин нет вообще, никто не будет отвлекать. Прабхупада смотрит очень внимательно и говорит, пожалуйста, не делай этого. Я потерял 12 лет, просто сидя во Вриндаване. Очень роскошная фраза, да? Я потерял 12 лет, просто сидя во Вриндаване. Многие преданные стремятся ехать в Вриндаван, жить там подольше, несколько месяцев, полгода, считают это большим продвижением в духовной жизни. Прабхупада потерял 12 лет, просто сидя в Вриндаване. Потом добавляет, просто, кого бы ты ни встретил, говори ему о Кришне, ты обретешь все. Вообще не важно, грехаст, брахмачари, в принципе не важно, просто проповедуй. Это желание Шрилы Прабхупады, и это его понимание духовной жизни. И оно не случайное, оно очень сказать, глубоко выстрадано, и это работает, мы это видим. Можно посмотреть на ИСКОН на сегодняшний, видеть, кто самый возвышенный преданный. Далеко не те, кто, так сказать, долго сидят в Вриндаване. Сейчас даже наоборот, я видел пример, когда люди уезжали в Вриндаван, жили там, после этого просто уходили в Майю, потому что ну, не так легко жить в Вриндаване на самом деле. Но те, кто проповедует, кто такие нынешние гуру ИСКОНа, они все проповедовали всю жизнь. Сначала, там, первого дня до нашего времени, они проповедуют постоянно. И это дает самый большой духовный прогресс, это дает самую высокую духовную реализацию. И вот множество подобных историй. Но сегодня, в завершении нашей лекции, я хотел рассказать одну очень известную историю, но из нее мы сможем сделать некоторые выводы касательно уже нас с вами. Мы хотели также поговорить сегодня о новостях, о планах развития Бхактивриши. Преданными. Это известная история, одна из самых таких ярких в жизнеописании Шрилы Прабхупады. Это история о том, как была издана Чайтанья Чаритамрита в 75 году. Знаете ее, да? Она в Риламрите описывается. Прабхупада начал переводить Чайтанья Чаритамрита где-то за год до этого и перевел уже его всю с комментариями. Но Биби Тетти вот тогда сильно отстала. То есть было много книг, еще Бхагаватам там, а Чайтанья Чаритамрита. И Биби Тетти все никак не успевала это издать. Прабхупада обогнал BBT на несколько десятков книг переведенных. И его это очень печалило. Он даже думал, ну а чем это переводить, если не сдается. И он как-то хотел эту ситуацию изменить. И он приехал в Лос-Анджелес, который был в то время центром книгоиздания, там была штаб-квартира BBT. И вот утренняя прогулка, это лето 75-го года, они идут по берегу океана, и Прабхупада беседует с этим преданным, который является главным менеджером BBT, это Рамешвара и Радхавабха. И говорит, да, вы от меня очень сильно отстали, я уже не чувствую вдохновения писать из-за этого. Вы должны издать, как можно быстрее издать, читать, что и там. Он говорит, да, Шрила Прабхупада, мы готовимся к этой работе, мы скоро начнем издавать, не сомневайтесь, пожалуйста. Прабхупада говорит, вы должны издавать как можно быстрее все 17 томов. И они говорят, да, Шрила Прабхупада, мы сейчас все вот подготовили, мы думаем, ну, года за два мы это сделаем. Прабхупада говорит, нет, за два месяца. Они думают, что слышались. Повторяют, все, Прабхупада, нет, мы сейчас все сделаем, за два года мы издадимся, мы читаем что-то об этом. Прабхупада говорит, два месяца. На что один из них роняет. Прабхупада, но это же невозможно. Прабхупада, невозможно. Это слово из словаря дураков. И уходит вперед. И они остаются как вкопанные стоять. Эти двое ребят из Гибети, потому что на них вдруг доходит, что сейчас решается вся их духовная жизнь. Они получили прямое указание духовного учителя. Если они это не исполнят, это в общем все. А исполнить тоже невозможно. И Прабхупада вместе со всеми приятелями уходит дальше по берегу, а они остаются. Через какое-то время они приходят в себя и бегут в офис, собирают быстро совещание. Значит, руководители МПТ начинают читать, уже не идут ни на внутреннюю программу, ни на кипр, ни на лекцию. Считают, прикидывают, смотрят, что можно сделать. К концу лекции подходит, говорит, Шрила Прабхупада, мы все посчитали, мы продумали, мы это сделаем. Но есть несколько просьб Шрилы Прабхупады. Во-первых, вы должны эти два месяца прожить с нами в Лос-Анджелесе, потому что у нас будут какие-то вопросы, нужны будут ваши комментарии. Он говорит, да, хорошо, я останусь. Но, Прабхупада, еще есть несколько просьб. Мы не успеем, чтобы картины рисовать для иллюстрации. Нужно будет некоторые картины фотографиями заменить. Прабхупада говорит, ну, слепой дядюшка лучше, чем никакого дядюшки. Известная фраза. Вот так они согласовывают все с Прабхупадой, и начинается марафон. Известнейший в истории Искон марафон, когда за два месяца были подготовлены 17 томов читания Чаритамриты. Эти преданные, кто работали в МПТ, это удивительное время в их жизни. Оно непростое время. Но все, кто там был, вспоминают, что это были лучшие моменты их жизни вообще. Самое большое счастье испытывали в эти два месяца. Хотя казалось бы, там какое счастье. Они ничего не успевали, они есть не успевали, на программу не успевали ходить. Ну, только жабу свою прочитывали, и все. Все остальное время была работа. Художники засыпали за мольбертами, их сменяли другие художники. Пока один художник спал, другой нарисовал его картину. Такой был стандарт в МПТ. Редакторы, корректоры, все работали практически 24 часа в сутки. С небольшими перерывами, сменяя друг друга. Не успевали ходить на лекции, хотя Прабхупада жил в Лос-Анджелесе это время. Но сам Прабхупада приходил каждый день, узнал, как у них идут дела. То есть они не чувствуют, что есть какая-то потеря от того, что они не впадают на его лекции. За два месяца все 17 томов были подготовлены. Через два месяца на высоту Шрилы Прабхупады первый том уже был получен с типографией. Это было сделано. Это стало такой просто канонической историей для ИСКОН, что вот это невозможно. Это слово из словаря дураков. Все возможно. Если это желание гуру, если этого хочет Кришна, то это возможно. Если это желание Кришны, то все. Все придет. И второй важный урок, что этот и приносит наибольшее счастье. Вот этот момент предания, когда мы пытаемся сделать невозможное, это приносит наибольшее счастье. И это то, что очень сильно вспоминают все преданные, как сказать, то, что вот было в нашей Прабхупады, что потом, может быть, в такой-то степени ушло из искона. Потому что тогда все делали невозможные вещи. Это был стандарт в то время. Тогда было совершенно нормально, что начинающего преданного посылают какой-нибудь храм открывать в соседнем городе. Или саньясу дают кому-то через два года пребывания в ИСКОН. Один ученик Прабхупады, из первых учеников, это же Прабху, мы с ним как-то беседовали, в Утупе мы с ним встретились на Панчакарме, и он нам рассказывал разные истории про времена Шрилы Прабхупады. Он рассказывал, какие были стандарты. Он был президентом храма в Атланте в конце 60-х. Какие в то время были стандарты в ИСКОН. Примерно дело обстояло так. Каким был тест на первую инициацию? В наше время мы знаем, есть какие-то системы тестов. В то время они были другими. Тест на первую инициацию был следующим. Преданный должен был взять каратала и пойти в дворик местного университета. Встать там и начать киртан. Собрать толпу. И в течение часа проповедовать этой толпе. Если он это делал успешно, получал первую инициацию. На вторую инициацию тест был более сложный. Нужно было пойти на студию местного телевидения и договориться о программе живого эфира. Увидеть приходить телевидение. И потом прийти и в течение получаса отвечать на вопросы зрителей в прямом эфире. Если это делалось успешно, человек получал вторую инициацию. Это были стандарты исконного времен Шрилы Прабхупады. Вот в этом как бы все настроение. И тогда действительно это было постоянно, что приятное дело невозможные вещи. Приезжали, открывали в других городах, странах. С ничего, с нуля. Четыре саньяси. Первый саньяси, который Прабхупада в Америке дал, саньяси, Вишуджана Махарадж, Брамананда Махарадж, еще. Они их послали проповедовать, не дав им ничего, ни денег, ни ресурсов никаких, просто их сразу выслали, идите. Они сели на попутку, доехали до какого-то города, сели там под деревом, не знали, что делать, денег у них не было, делать было нечего, они могли бы читать книги и повторять Хари Кришна. Тут вдруг появляется маленький мальчик. У него как большая бутылка молока и буханка хлеба. Говорит, моя мама передала это вам. Передает и убегает. Непонятно, откуда взялся, куда исчез. Но они поняли, Кришна с нами, все будет проповедовать. Все будет в порядке. И такие истории, огромнейшее количество, можно очень долго это рассказывать. И вот нам очень важно вот это вот перенять. Потому что иногда, да, мы видим, что в более позднее время искон стал другим, то есть чудес стало меньше. Где-то они, конечно, продолжаются, когда преданные ходят на Санкиртану, там чудеса продолжаются в наше время, но в целом это уже не является чем-то таким общепринятым. Преданные стали простыми прихожанами, занимаются своими делами семейными, приходят в храм, там иногда лекции послушать. И, конечно, ну, при таком стиле жизни сложно испытывать чудеса какие-то постоянные, сложно почувствовать такую связь со Шрилой Прабхупадой. Я к чему клоню? Что нам тоже нужно ставить перед собой какие-то такие неисполнимые задачи. Нам тоже нужно что-то такое делать невозможное для Шрилы Прабхупады. И тогда мы почувствуем то же самое блаженство, тот же самый экстаз. И мы почувствуем, что ничего не изменилось, что Прабхупада до сих пор здесь. И что все продолжается. Поэтому надо ставить какие-то цели. Поэтому я сегодня хотел официально объявить для всех, кто нас смотрит, трансляции. И все, кто будет эту лекцию слушать потом в записи, что мы в московской Бхактиврикше ставим перед собой цель. 108 Бхактиврикш к фестивалю Гуранга 2013 года.
Ариво!
Потому что это нам поможет, это нам даст стимул, это нам даст, ну, сказать, порох. Оно, конечно, Бхактиврикш в любом случае развивается. Это понятно, это естественный процесс роста, преданные подрастают постепенно. Но мое ощущение, что нужен какой-то сейчас другой какой-то толчок, чтобы все активизировалось. И тогда будет больше блаженства. Будет больше блаженства, будет больше экстаза, будет больше повода предаваться Кришне, молиться. То есть будет здорово, когда все лидеры московской бхактиврикши будут каждое утро повторять мантру, молясь о 108 бхактиврикшах в Москве, как можно скорее. Знаете, то есть сотни людей будут молиться об одном и том же. Какая сила в этом заключена на самом деле. А то, что это нужно, то, что это необходимо, сейчас как можно быстрее, вот меня убежден, могу вам тоже очень долго это объяснять. Но вы немножко об этом уже знаете наверняка. То есть московская бхактиврикша с ее этими первыми успехами, которые были за последние годы, она сейчас реально влияет на весь мир. Вы даже не поверите, как это происходит. Но я все время получаю новости с разных концов мира. Потому что еще несколько лет назад, в общем, в целом, в ИСКОН господствовало убеждение, что ну, бхактиврикша это для Индии. В Индии, да, там была атаманская община, где-то там еще в некоторых городах, Дели, Калькутта, Бангалор, там бхактиврикши есть. Но преданные Запада, они так себя оправдывали, что ну это для Индии, у нас работать не будет. И поэтому могли пребывать в спокойном таком, так сказать, состоянии, зная, что им это не грозит. И все изменилось тогда, когда появилась московская бхактиврикша. Это, кстати, первых двух групп, которые были открыты в 2007 году. По методике Джайвин Капала Прабхупады, и вдруг начался этот рост. 15, 20, 30, 40, 50 групп. Сейчас уже около 70. И тут все как-то преданно зашевелились. И подумали, о, оказывается, это возможно. А можно тоже попробовать. И в последние 2-3 года бхактиврикши фактически открылись во всех городах России. Сейчас не осталось уже городов, где бхактиврикш в России бы не было. И, ну, я тоже могу долго эти истории рассказывать. Там тоже везде, сказать, вот голубая рука появляется, ну, хотя бы одну-две истории, потому что еще годик назад, ну, были города в России, где не было бхактиврикш. Но обязательно что-нибудь происходит, и Бхактивикша там появляется. Или какая-нибудь молодая пара преданных приходит, и всем говорят, вы должны вести Бхактивикшу. Они говорят, спасибо, но мы не знаем, что это такое, говорит, неважно, все равно мы должны ее вести. Они начинают ее вести, у них получается, так и произошло. Одна пара, которые были год в сознании Кришны, они начали первенскую Бхактивикшу, теперь их там уже много. Или в Кемерово, где тоже Бхактивикш не было, просто Матаджи молодая приезжает из Москвы, она в Москве занималась Бхактивикшей, приезжает в Кемерово, там выходит замуж за своего школьного друга. Вот. Сегодня в Кемерово открывается вторая Бхактивикша. Последнее место в России, где не было Бхактивикши, это Улан-Удэ. Одна наша духовная сестра переехала в Улан-Удэ месяц назад примерно. Она ведь 20 лет Кришна, она еще с нами там путешествовала с Санкт-Петербургским храмом по Сибири. Какое-то время вообще его скон не было, там занималась своими семейными делами. Сейчас снова появилась, пожила с Симонанги на квартире. Несколько месяцев, младший Монанги, вы все знаете, пожила на Монанги на квартире и решила ехать открывать Бхактивикшу в Улан-Удэ. Последний я от нее получила по скайпу письмо, говорит, приехал в Улан-Удэ, и все говорят, хотят в Улан-Удэ, чтобы я вела Бхактивикшу. И вот это происходит постоянно. Но это вышло за пределы России. Даже все об этом уже слышали, это из последние пару лет. Русские бхактивикши открылись в Израиле, в Казахстане, в Прибалтике. Причем сначала только в Литве, там появилась первая бхактивикша, потом в Каунасе, потом в Вильнюсе, теперь уже в Эстонии, теперь уже в Риге бхактивикши появляются. Ну, в Лондоне все услышали про лондонскую бхактивикшу. Мы ездили в октябре в Лондон вместе с Кавери. Это был фестиваль зрения русской бхактивикши. Это удивительно. Первая неиндийская бхактивикша в Европе. Разделившись, это в Лондоне. Это наш бхакт Алексей, который из Москвы тоже, который сейчас живет в Лондонском храме, лучший санкт-петербургский Лондонского храма. Он на прошлом марафоне распространил 2000 Бхагавад-гит на улицах Лондона. Но интересно, почему он это сделал, как он сам камере объясняет. Что у него было очень сильное желание приехать в Москву на зимнюю школу Бхактивикш. Приезжает на каждый фестиваль, на каждую школу в Москву, чтобы вдохновение поддерживать. Он же брахмачари, человек подневольный. И ему говорят, ну, мы тебя не пустим. Но если очень успешный марафон придет, тогда мы тебя пустим. Он исполнил 2000 Бхагавад-гит. Его отпустили в Москву на школу Бхактивикш. Вот первая Бхактивикша разделилась в Лондоне в прошлом месяце. Сейчас там такая каноническая модель. Там действует одна Бхактивикша второго уровня, три Бхактивикши первого уровня, одна Бхактивикша нулевого уровня для новичков. То есть такой, так сказать, веер возник. В общем, это было очень легко, потому что в Лондоне много русскоязычных людей, но они там не постоянно приезжают, уезжают. Там немножко сложно что-то сделать стабильное, но сейчас там пошло. И вот теперь уже, по примеру, лондонской бхактивикши. Бхактивикши открываются в разных странах Европы, опять же, русские почему-то. В Германии первые русские бхактивикши появились. Приезжала там одна молодая матаджи на прошлой неделе, в начале этой недели, которая в Германии открыла первую бхактивикшу русскую. Это тоже очень характерный пример. Девочка где-то, может быть, меньше года в сознании Кришны. Вообще-то, честно говоря, даже не считает 16 кругов вообще. Но это не важно. Для Кришны это не важно, похоже. Она просто в Москве попала на Бхактивикшу к Свете Потякиной. Походила немножко и подумала, классно, здорово. Она в Германии учится. Приехала в Германию, думает, надо то же самое сделать. Нашла парочку троечек русских преданных, открыла с ними Бхактивикшу. Первую в Германии. Теперь уже из разных городов Германии русские преданные с ними связываются и узнают, как это сделать. Потому что уже хотят это делать. В разных городах Германии. В Испании вторая русская бхактивикша открылась уже. Одна была, еще вторая открылась. Как это еще так это сейчас делает через этих русских преданных? В разных городах Европы, в Италии. Тоже. Но самое смешное, я даже не знал. Первая бхактивикша в Буэнос-Айресе тоже русская. Это мне Манохар Шьямов сказал. Они с Примачитр ездили проводить семинары в Южную Америку. В прошлом году и там со всей Южной Америки приятные собрались, проводили им семинары, все разъехали, вдохновились. Но первая открывшаяся в Аргентине бхактивикша ведет ее русский преданный. Все равно. Какое-то особое благословение. Но самая последняя история, может быть, вы слышали, может быть, еще нет, меня больше всего вдохновило, это Китай. Несколько месяцев назад одна тоже молодая девочка из Красноярска поехала в Китай. Это начинающий член одной красноярской бхактивикши. Она приехала в Китай на языковую практику, она учится, и встретилась с китайскими преданными. Я сказал им при Бхактивикше. Они заинтересовались. Там намахат есть, Бхактивикше еще не было. А в принципе, вся китайская ядра только намахат. Там же нельзя ничего делать официально, то есть нет ни храмов, ни брамачаряшевов. То есть строго подпольно все на квартирах. И во всех городах, никто не говорит о китайских предках, это засекреченные данные в ИСКОН. Но говорят, что много, потому что деревня-то развивается. Вот. И в каждом городе, сейчас, видимо, есть какие-то намахаты. И вот она про Бхактивикшу рассказала. Они заказали модули, выслали модули на английском языке. Они их перевели на китайский. И сейчас в Шанхае действует первая китайская Бхактивикша. Благодаря этой юной матери жизни Красноярска. В самом деле, это преданная китайская, которая сейчас ведет эту программу, она сказала, я, говорит, хочу, говорит, приехать в Красноярск посмотреть на Бхактивикшу. У меня, говорит, будет поездка в мою пулю Бриндаван, паломничество, и после этого хочу заехать в Красноярск. Учите меня Бхактивикше. Теперь Красноярск входит в тур паломнический китайских преданных. Кстати, эта матрица, которая в Германии начала вести Бхактивикшу, тоже из Красноярска. Благоприятное место. Кришна-Ярск. Вот это все отдельные истории, я их могу тоже очень много рассказывать, но они о чем говорят? Они говорят о том, какое большое влияние сейчас московская Бхактивикша оказывает на весь мир. То есть однозначно это план Кришны, потому что как может происходить, что сказать, эти девочки по лодке открывают Бхактивикшу, толком даже ничего не знают. Ну, Прабхупада как и сердце вдохновляет, да, и что-то происходит. И это будет дальше происходить. Для меня это очень важное свидетельство того, что Бхактивикша обречена на успех. Потому что, ну, чего ради Кришна бы открывал Бхактивикшу в каждом городе, в каждой стране, если, ну, это как-то должно остановиться или оказаться неуспешным. Поэтому, значит, Бхактивикша будет и дальше развиваться. И мы с вами понимаем, что чисто, ну, вот, арифметически Бхактивикша – это есть инструмент исполнения желания Шрилы Прабхупады. Ну, то есть понятно, что все, что делают преданные, важно, все виды проповеди важны. Строительство храмов тоже важно, но чисто технически, как вот может случиться массовое смешное Кришна, это через Бхактивикшу только может произойти. Потому что, ну, здесь есть эпигенетическая прогрессия. То есть, ну, нормальная, здоровая Бхактивикшина растет где-то 1.5-2 раза в год, если все делается правильно. Ну, пусть даже хотя бы 1.5 раза, мы с вами цифры уже много раз называли, то есть это вроде так немного, но это через 20 лет уже, в 1000 раз больше. То есть, вот по нашим подсчетам, 30 тысяч Бхактивикш в Москве. К 2030 году. А это уже серьезно. И, знаете, иногда при этом к этому скептически относятся. Говорят, ну, эти цифры, там, как бы, кому они нужны, это не духовная жизнь, считать цифры. И вот как раз здесь некое непонимание настроения Шрилы Прабхупады. Потому что Прабхупада цифры считал. И даже очень считал. И как раз Прабхупада ставил количественные цели перед преданными. Вот немножко поясню, почему. То есть это классическая ситуация, когда преданные приходили к Прабхупаде и говорили, Шрила Прабхупада, наш храм, столько книг распространил, подвел молодцы. Теперь удвоите. Дабл ит. И преданные уходили пораженные. Через год приходили к ним и говорили, Прабхупада, наш храм успел в 2 раза больше книг. Прабхупада говорил, отлично. Теперь удвоите. Дабл ит. И так каждый год продолжалось, когда Прабхупада был на земле. А Прабхупада удваивает распространение книг. Это примерно тоже принцип Бхактивикши. Это геометрическая прогрессия. Почему? Потому что геометрическая прогрессия позволяет исполнить эту миссию, то есть сделать весь мир становящим Кришну. Тут некие другие, так сказать, арифметические ряды, они не помогут нам, только геометрическая прогрессия может это сделать. Поэтому это в высшей степени настроение Прабхупады. И Прабхупада именно так оценивал преданных. Не, так сказать, как я там, так сказать, испытываю важные, так сказать, духовные эмоции, сидя у себя в комнате, а что ты сделал для Кришны? Сколько книг, сколько денег собрал, сколько открыл, сколько подписал свободных членов. Это очень характерно именно для эпохи Прабхупады и для его отношений с преданными. Потому что это и есть духовность. Духовность означает что-то сделать для Кришны. То есть предать себя, отдать себя в исполнение желания Кришны. А в наше время у Кришны есть совершенно явное желание, чтобы движение растет. Мы это видим, это получаем это понимание по парампаре, мы видим это нашими глазами, что это желание Кришны, Кришна этого хочет. А если он этого хочет, то значит это и есть духовность. Исполнять это и делать эту геометрическую прогрессию. Это есть духовность, не что-то другое. Это есть качество. То есть бытует тоже такое, так сказать, довольно популярное мнение, что, ну, Бхактивикша это все, так сказать, количество, все какие-то цифры, а как же качество? И это очень глубокое непонимание, потому что это и есть качество. Качество означает посвятить свою энергию Кришне. Иначе в чем качество вашей духовной жизни? Не в том, что вы столько книг прочитали, и там, так сказать, что-то еще там делаете. Качество – это делать то, чего хочет Кришна. Это отдать себя реально на служение Кришне. Поэтому в количестве проявляется качество, никак иначе. То есть, по крайней мере, в наше время восклонут именно так. То есть количество с качеством очень плотно связано. Качество проявляется в том, что мы увеличим количество, что мы недовольны, так сказать, сами собой. Вот сидим будут в храме 50 человек, да, и как бы все у нас хорошо, просад у нас есть. Это будут те же самые Матхи времен Шрилы Прабхупады, с чем он так боролся. Нет, для нас качество, вот восклон качества, это означает количество, то есть мы расширяемся. Почему? Почему это важно? Потому что это не просто интересы какой-то организации, это не просто потребность, знаете, ложного эго, что вот нас должно быть больше, чтобы все были такими крутые, что вот мы правы, так сказать, мы будем этим миром править. Так можно подумать, но совсем другая причина. Прабхупада ее назвал сострадание. Потому что люди, они же в ад идут. Прабхупада тоже об этом говорил очень часто, что люди идут в ад в наше время, потому что столько греховной деятельности. И это не все равно, сколько откроется бхакти-врикш. Быстрее в Москве откроется 108 бхакти-врикш или медленнее, казалось бы, какая разница. А для тех, кто станет кришьянами, это не все равно, для них это вопрос жизни. Ведь на эту тему хорошая притча. Знаете, после шторма мальчик идет по берегу и подбирает рыбы, которых выбросила на берег. А там весь берег усеян рыбами, которые вздыхаются, лежа на берегу. И мальчик идет, подбирает рыбки и выбрасывает их обратно в океан. И когда взрослый человек подходит и говорит: мальчик, зачем ты это делаешь? Тут же миллионы рыбок, ты сколько можешь выбросить? Ну там несколько десятков, а тут миллионы. Зачем ты это делаешь? Бесполезно. Мальчик говорит: знаете, какие-то? И, конечно, миллионы. Но для тех, кого я выбросил в океан, для них это не все равно. Понимаете, да? Пусть мы из миллиона спасем даже несколько десятков, но для тех, кого спасли, это совсем не все равно. И чем больше успеем, тем лучше. Еще раз, когда мы говорим о цифрах в ИСКОН, количестве книг, количестве бхакти-врикш и так далее, то за этим стоит не просто цель, это реально душа, то есть судьба людей. А это совсем не все равно. То есть это для Кришны не все равно, это для Шрилы Прабхупады не все равно, значит, для нас должно быть не все равно. В этом смысле количественные цели важны для нас. Вот, но с другой стороны, бхакти-врикш устроен замечательным образом. В ней невозможно достижение количества без качества. Мы знаем с вами это. Не будет у лидера бхакти-врикша должной духовной жизни, так никто же на нее не придет. Мы знаем очень хорошо. Как мы читаем мантру, ровно так бхакти-врикша развивается. Поэтому, чем бхакти-врикша замечательно, что когда мы в ней ставим количественные цели, это автоматически означает, что нам нужно работать над качеством, другого выхода нет. Нам придется эти усилия делать. И качество, оно придет к количеству. Но если мы количественные цели не ставим, тогда нет особого повода работать над качеством, потому что люди-то ленивы в своей природе. И когда цели нет, то мы будем говорить: ну да, мы стремимся к качеству. А в чем ваше качество? Ну так вот, отношения развиваем. Да вот часто мы так слышим. Вот у нас там хорошая намахата. Ну да, она может быть хороший, это факт. Но сколько новых намахат породила ваша намахата? Ну, нет, не породила. Ну, вот тут мы вглубь идем, мы качество развиваем. Но в чем качество, если, так сказать, нет расширения? То есть где милость, где сострадание? Вот, поэтому вот это настроение бхакти-врикши очень важно. Бхакти-врикша должна ставить свои количественные цели, и это нас простимулирует, это нас заставит становиться более серьезными. Мы будем молиться вместе по утрам, будем читать джапу вместе, будем собираться на ботаническом по утрам читать джапу вместе, просто потому что нам будет очень сильная молитва, нам нужна будет милость Кришны. Будем прекрасно понимать, что мы это сами не сделаем. И вот сейчас мы на этом закончим. Хотим вернуться к Шриле Прабхупаде и к его песне, которая была написана на борту Джаладута, когда он поплывал к Америке. Потому что в ней ключ. В ней ключ для каждого лидера бхакти-врикши, в ней ключ вообще для каждого преданного, который что-то хочет сделать серьезное в этой жизни. В чем ключ? В молитве, в обращении о милости Кришне. То есть понимание того, что я хочу это сделать, я должен это сделать, потому что меня просили это сделать, но сделать это может только Кришна на самом деле. И вот там Прабхупада пишет замечательные слова. Он подплывает к берегу Америки, он же видит какие-то очертания, видит там людей, бегающих по берегу куда-то. И он пишет: о, мой дорогой Господь Кришна, я не знаю, зачем ты привел меня в это ужасное место. Люди тут полностью поглощены гунами страсти и невежества. И они ничего не знают о тебе. И при этом выглядят совершенно счастливыми. Поэтому я не уверен, смогут ли они понять твое послание. Но, мой друг Господь Кришна, раз ты привел меня сюда, значит, у тебя здесь есть какое-то дело. Поэтому, пожалуйста, сделай так, чтобы они меня услышали. И раз ты привел меня сюда танцевать, то заставь меня танцевать. Заставь меня танцевать. Заставь меня танцевать, о мой Господь, так, как ты этого хочешь. И подпись. Самый злополучный, несчастный, нищий. Аче Бхактисиддханта Свами. Очень известный баджан. Вы приводите в песеннике. И вот тут ключ к успеху для каждого из нас. То есть мы должны быть в этом настроении. Понимаем, что с одной стороны, Кришна от нас чего-то хочет. То есть не через гуру, через преданных мы получаем это желание. Открой Бхактивикшу, сделай сектор, сделай округ, сделай 108 Бхактивикшу в Москве, кратчайшие сроки. И мы понимаем, что это невозможно, потому что, ну как сказать, вот, взять там 108 Бхактивикшу из ничего, да, то есть это же сложно. Столько препятствий разных объективных, столько трудностей, столько несовершенств вокруг. Очевидно, невозможно. А с другой стороны, надо, потому что вот Прабхупада хочет, Парампара хочет, Кришна хочет. И что же делать? Остается возносить такие же молитвы, как Шрила Прабхупада. Мой Господь, для того, что ты привел меня, что поставил меня сюда, вот в это вот положение, дал мне это служение, то очевидно, у тебя есть какое-то дело. Поэтому заставь меня танцевать. Заставь меня танцевать. Заставь меня танцевать так, как ты этого хочешь. И тогда придет успех. И тогда невозможное станет возможным. И чудеса будут происходить прямо в нашей жизни. Не только во время нашего Прабхупады это будет происходить, как это происходило. Будет происходить прямо сейчас. И мы сами удивимся тому, что произошло. Как Шрила Прабхупада удивлялся. В конце июля будущего года мы увидим 108 Бхактивикш и скажем «Incredible». Невероятно. Вот на этом я хотел закончить на сегодня. Большое вам спасибо. Шрила Прабхупада ки!
Джай!
Санкиртана Ягья ки!
Джай!
Московская община вайшнавов ки!
Джай!
108 Бхактивикш в Москве ки!
Джай!
Гора Брамананда!
Джай!